Глава 19. Бог не искушается злом.
Радио Морзе. Максимально помягчивость.
А если бы сегодня было 10 мая, мы бы отмечали Всемирный день перелетных птиц. Птица – образ романтической мечты инфантила. Быть свободным, парить над обыденностью, при малейшем дискомфорте отбывать в теплые края. И главное – безнаказанно срать людям на головы. «Где тебя черти носят?» – встретил меня в коридоре сердитый Кэшью. «Как?» – выпучил глаза я. «Вы тоже их видите?» Кэш на секунду завис, потом понял, что я придуриваюсь, и замахал руками. «Бегом в студию, лоботряс!» Чё-то бодрый скороговоркой выдавал в эфир новости.
Новости на Радио Морзе.
Злоумышленники похитили пакет резиновых крокодилов. Британские ветеринары лечат лысого ежа массажем. Британка женилась сама на себе, но потом развелась. На самой высокой горе Британии нашли вибратор. Британцы напуганы шоколадом. В британской церкви появился робот-священник, а в нашей студии Антон Эшерский. С удовольствием уступаю ему микрофон. «Кофе. Умоляю», — сказал я, пока шла перебивка. «Я высох, как мумия в облы. Где ты был? Я тут без тебя отдуваюсь уже...» «Сколько?» «Не знаю», — озадаченно сказал Чота. «Не могу вспомнить. Но кажется, долго. Или нет? Теперь все так странно». «И что у нас сегодня?» «Ты что, не в курсе?» «Ах, ну да. Готовься, у нас в эфире архиерей, владыка Лангин». «Откуда взялся этот копейщик?» «Так у нас же монастырь святого Георгия Победоносца, один из самых древних действующих монастырей в стране». Чё-то смотрел на меня с удивлением. «Ты не знал?» «Нет, я далек от религии». «Ну, обычно они тихо сидят за стеной, но губернатор решил, что населению сейчас не помешает пасторское слово. Кэшью мне весь мозг обглодал, чтобы я чего-нибудь не ляпнул. Но я охотно уступлю тебе этот геморрой». Итак, дорогие радиослушатели, с вами снова Антон Эшерский и программа «Антонов огонь» на Радио Морзе. 6 мая – день святого Георгия Победоносца. Если вы не знаете, кто это, то посмотрите на герб, где «Князь Егорий в обою, на лихом сидит коню, держит в руце копье, тычет змея в жопие. Высокопреосвященнейший владыка, вам сюда!» Согнувшийся в полупоклоне Киширский почтительно открыл дверь. Я осекся. В студию вошел статный пожилой священник черного духовенства, одетый в простую рясу и камелавку, и только драгоценная панагия на груди показывала его высокий духовный чин. Лицо его перекашивал неприятной гримасой давний уродливый шрам. Внутри стало пусто, голова закружилась. Именно это лицо я видел в странном, навеянном цыганской спиралью сне. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа», — сказал он глубоким, спокойным голосом, устроившись на стуле перед микрофоном. «Дорогие братья и сестры во Христе, мы веруем, что человек после своей смерти не исчезает бесследно, по элику имеет бессмертную душу, которая не умирает никогда. Грубое тело есть прах, ибо от земли взято и возвращается в землю. Но та невидимая духовная сила, что есть в человеке, называемая душою, воистину бессмертна. И ее мы обязаны сберегать в чистоте более, нежели грешную плоть, особенно в пору великих испытаний, ниспосланных нам». Священник говорил ровно и монотонно. Первые минуты я вообще не вслушивался, пораженный самим фактом того, что передо мной сидит персонаж моего причудливого, полунаркотического сна. Он не смотрел на меня, не смотрел на почтительно застывшего у стены Киширского, он не смотрел даже на микрофон. Взгляд его был направлен в пространственное никуда, как это бывает у слепых. «В первой книге царств сказано, в третий день после того, как Давид и люди его вошли в Сикелаг, амаликитяне напали с юга на Сикелаг и взяли Сикелаг и сожгли его огнем, а женщин, бывших в нем от малого до большого, не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Во времена бедствий легко впасть в грех отчаяния, потеряв силы и веру, но мы не должны поддаваться страху. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Хуже того, от страха мы совершаем поступки, последствия которых будут преследовать нас всю жизнь, а иногда и далее. Левая рука священника непроизвольно дернулась к лицу, как бы потрогать шрам, но он сдержал движение. «Господь не даст вам испытаний, которые вам не по силам. Как сказано в послании Коринфянам, вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Тяжелые времена пришли в Стрежев, но это не первое испытание, которое назначил Господь нашему городу. Бывало такое ранее, может Господь попустить и впредь». В такие дни особенно важно единение людей. Сейчас мы зримо наблюдаем, к чему приводит нестроение в умах и разъединенность, свойственные новому веку. Когда люди забыли, что во всех един Господь, и считают, что каждый из них суть сам себе вселенная, и раздирают на части хрупкую ткань общего бытия. Священник сделал паузу, продолжая смотреть куда-то в стену. По лицу его, искаженному уродливым шрамом, совершенно невозможно было прочитать ни одной эмоции, но общее впечатление было немного пугающее. «Велико искушение последовать легким путем, пойти на поводу животного начала, почувствовать себя центром мира, предаться соблазну безнаказанности. Но сказано, в искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью. Творя страшное вокруг себя, вы в первую очередь творите этот ужас собственной бессмертной душою. Только единение спасет нас, как спасало и ранее. И ныне я говорю вам, отверсты врата храма, и мы готовы принять в наших стенах любого страждущего. Монастырь святого Георгия примет всех, дав убежище от хаоса и ужаса, укрыв пологом благодати в этот тяжкий час. Приидите и обрящите». Священник встал так неожиданно, что я еле успел выключить его микрофон и молча направился к двери. «Сюда, владыка!» — сказал Киширский и, почтительно взяв под локоть, увлек его в коридор. «Губернатор ожидает возможности поговорить с вами», — ворковал он, удаляясь по направлению к лестнице. На меня Лангин так ни разу и не посмотрел. А 12 февраля был бы день Дарвина. Это ученый, оскорбивший обезьян сравнением с человеком. Его тезис «выживает наиболее приспособленный» послужил оправданием множеству мерзостей, хотя сам он ничего такого в виду не имел. Я отключил микрофон, плавно вывел в эфир музыку и вышел. Мне в спину пел БГ.
«Умные люди, особые люди, и сервируют в отдельной посуде. У них другая длина волны, и даже хвостник с другой стороны. Если прийти к ним со сущным вопросом, они могут выкурить тебя с папиросом. Ежели ты не прелюбодей, лучше не трогай духовных людей».
На улице было жарко, томно и как-то маятно. В других обстоятельствах я бы сказал, что к перемене погоды. Но откуда тут перемены? Из-за угла на меня выскочил худой, прыщеватый подросток, смелированный в странные цвета шевелюры и пирсингом в неожиданных местах организма. Увидев меня, он резко остановился, захохотал смехом обкуренной мартышки и выхватил то ли из задницы, то ли из-за пояса свисающих ниже нее штанов пистолет. Пистолет был из ядовито-розового пластика с красной пипкой в том месте, где должен быть дульный срез. Наставив его на меня, он оскалил брекеты, выпучил подведенные черным глаза и прошипел с неожиданной злостью. «Сдохни, сволочь! Сдохни!» Надавив на курок до побеления пальцев, не добился никакой реакции. Пистолет не издал даже самого завалящего «пиу-пиу», и лампочка в красной пипке не зажглась. Наверное, батарейки сели. Я с интересом ждал, пойдет ли этот пластиковый ганфайтер в рукопашную, но он только выругался непонятными словами из интернета, сплюнул, засунул пистолет туда, откуда достал, и гордо удалился. Забавненько. Вместо кафе «Палиндром» на углу теперь была обычная стена дома с окнами обычной квартиры, где между стеклами завешенного выцветшими шторами окна пылилась картонка с надписью «Продается» и старым пятизначным номером без префикса. Занавеска на окне шевельнулась, и оттуда кто-то на меня посмотрел, но солнце не давало возможности увидеть темную глубину квартиры. Я помахал рукой, занавеска тут же задернулась. Ну и ладно. В поручике, куда я отправился в последней надежде обрести свой стакан крепкого, несмотря на ранний час, было людно. Впервые увидел здесь очередь в бар. Адам едва успевал наливать и смешивать. Брякали стаканы, сухо стучали кубики льда. «Здравствуй, друг Антон», — поприветствовал он меня. «Давно не заходил?» «Это вопрос?» — удивился я. Адам чуть потормозил, осмысляя сложную филологическую форму. «Да, это я так спросил, друг Антон», — покивал он густыми дредами. «Мне кажется, что я не видел тебя давно, и кажется, что видел недавно, и это немного странно в моей голове, понимаешь? Но ты не надо заморочь, да? Сейчас много стало странно».
«Страннее, чем было?»
«Да, совсем-совсем странно, друг Антон. Виски?»
«Наливай, Адам. Пока есть виски, все не так странно, как могло бы быть».
К своему удивлению, за дальним столиком я обнаружил Славика.
«Ты же теперь практически государственный чиновник, опора власти, рупор администрации», — спросил его я. «Какого черта ты в рабочее время надираешься, а не плетешь интриги, промывая мозги гражданам и подсиживая коллег?»
«А оно рабочее?»
Славик с недоумением огляделся вокруг, но окон в поручике не было.
«Да хрен с ним. Найдут, если понадоблюсь. Нашему дурдому нужен не пресс-секретарь, а психиатр. А не как сейчас. Кто первый халат надел, тот и доктор».
Славик расстроенно махнул рукой, побрякал льдом в стакане и поставил его обратно на столик.
«Где тебя носило?» — поинтересовался он рассеянно. «Вроде тебя не было. Или нет?»
«И как долго меня не было?» — спросил я прямо.
«Да черт его, что-то у меня в голове путается все».
Он подозрительно заглянул в стакан, понюхал его и даже попробовал. Успокоенный поставил обратно.
«А неважно. Сейчас все странно, знаю», — перебил я. «Все странно, но ты все же напрягись и вспомни, когда мы с тобой в последний раз виделись. И где?»
«Ну что ты грузишь, Антон?» — поскучнел лицом Славик. «Ну, наверное...» — он задумался.
«Ну вот... Нет, это давно. Или недавно?»
«Здесь мы пили, конечно, но мы тут всегда пьем».
Славик чесал лысеющую голову, мучительно что-то припоминая.
«Что ж все одинаковое-то такое?»
«Что-то такое было же, вот крутится!» Славик быстро допил стакан.
«Да, но как же?»
«Что-то вспомнил?» — осторожно поинтересовался я.
«Слушай, а ты же вроде в больнице был, нет? Что-то такое?»
«Ну, допустим».
«Ну да, мы еще коньяк вроде пили. Стакан какой-то дурацкий, я тебе наливал».
Славик внезапно застыл на стуле, пристально уставившись на меня.
«Стоп! У тебя же руки сломаны были!»
У меня вдруг закружилась голова. На секунду показалось, что сквозь пошлый китчевый интерьер поручика проступил холодный белый свет на унылых серых стенах больницы. И я, быстро звякнув льдом об зубы, выпил все налитое в стакан. Реальность раздвоилась, закрутилась, меня замутило, но алкоголь взял свое. Мироздание, покачавшись, встало на место. Я все вспомнил. Больница, гипс, доктор. Это как ее? Оленька? Коньяк? И Анюта? Анюта же пропала! Так, когда это было?
«Забыл, где живешь», — грустно сказал Славик.
«Однажды вечером — самое точное определение времени, которое можно получить в нашем городе. Вроде бы это был не прошлый вечер для меня, но я не поручусь. С тех пор, как мы потеряли последние остатки стабильности, мое вчера может оказаться твоим послезавтра. И я не шучу, прецеденты были».
«А что у нас со стабильностью?» — спросил я.
Реальность в моей голове все еще никак не могла синхронизироваться с воспоминаниями.
«А что последнее, ты помнишь?»
«Хм...» — я задумался. «До коньяка и больницы?» «Митинг, который закончился не то реквизициями, не то национализацией».
«Ах, ну да, венесуэльский вариант».
Славик отчетливо загрустил. «Судя по твоей роже, что-то пошло не так».
«Ну почему же? Идея сработала на все 100. Реакционный олигархат, лишившийся материальной базы протеста, повержен. Администрация торжествует.
Но...»
«Но самовоспроизводство товаров на складах прекратилось. Они больше не респавнятся каждую полночь. Профессор-то не зря говорил, ничего, блядь, не трогайте, ничего не меняйте, рутина нас спасет», — передразнил ученого Славик.
«Ну вот вам и результат».
«Круто», — признал я, оценив последствия. «И что теперь?» «Ну, есть и положительные аспекты. Ваш видеоролик внезапно оказался очень в тему. Во всем винят торговое лобби, ведь это они порушили хрупкое равновесие. Так что у властей к тебе и Анюте никаких претензий, а торгованам не до вас. Если тебе снова сломают руки, то не за это. Кстати, а что с руками-то?»
«Волшебное действие коньяка», — туманно пояснил я. «Неважно. Объяснять Славику, как теория спонтанных излечений доктора Шалова наложилась на мою физиологическую особенность, потерю памяти при перепое, я не стал. Вряд ли мой специфический опыт пригодится кому-то еще. Стрежев спасли фермеры и монахи. Крестьяне, утомленные непрерывным урожаем вечного лета, без проблем закрыли потребности по основным продуктам. А то, что не растет на полях, внезапно взяли на себя насельники монастыря. В обширных подвалах их обители все продолжало респавниться, как ни в чем не бывало. Так что туда быстро свезли все остатки с коммерческих складов. По каким-то продуктам образовались лакуны. Например, в городе почти невозможно достать пиво. В дефиците кофе и мал ассортимент сигарет, но голодная смерть населению пока не грозит. «Фактически у нас диктатура», — рассказывал Славик. «Городом управляет нечто вроде чрезвычайного комитета, но во избежание ложных исторических ассоциаций он не называется вообще никак. Туда входит губернатор, представитель фермеров, архиерей, генерал. Киширский твой, кстати, тоже». Экономическая система псевдокоммерческая. Все продается за деньги, но поскольку банки закрыты и распределение всех средств идет через подконтрольный губернатору бюджет... «Это очень интересно», — перебил я Славика. «Дай телефон позвонить».
«Ничего себе. Впервые у меня мобилу прям в кабаке отжимают», — удивился он, но телефон дал. Номер Анюты набрал по памяти. Абонент был вне зоны действия сети. Номер Павлика я не помнил, но сообразил, что он наверняка есть у Славика, и полез листать контакты. «Эй!» — возмутился тот. «Есть вообще-то такая штука — прайвеси!» Забавно, но рядом с Павликом, в избранном, у него были Вассагов, Евлампий и Крыскина. Интересный у нашего философа круг общения. Павлик трубку взял, удивился, что я звоню с этого номера, но ничем не обрадовал. Анюта не то чтобы совсем исчезла. Периодически ее телефон оказывался в доступе. Она даже брала трубку, но отвечала как-то странно, словно не вполне понимая, с кем говорит и что у нее спрашивают. Отключалась и снова исчезала. Павлику удалось выяснить, что телефон регистрируется всегда в одной и той же соте, но более точно определить не получалось. Он просматривал все записи с уличных камер в том районе, но Анюта нигде не засветилась. Как будто она вообще не выходит на улицу, оставаясь все время в одном помещении. Но у него не сложилось впечатление, что ее где-то удерживают насильно. Я пообещал связаться с ним, как только раздобуду себе телефон, чтобы он извещал меня о появлении Анюты в сети. Может быть, со мной она поговорит более содержательно? Павлик немедленно предложил мне новый смартфон, уже подключенный, но я вежливо отказался. Готов поставить iPhone против Nokia 3310, что там будет куча закладок от нашего компьютерного гения. Оно мне надо? «О, а вот и Менделевы», — обрадованно сказал Славик. «Мартын, Марта, идите к нам». «Привет, Слава. Привет, Антон», — сказал подошедший к нашему столику музыкант. «С удовольствием присоединился бы к вам, но меня попросили сегодня начать пораньше. Так что мы сейчас переоденемся и на сцену». Его спутница ничего не сказала, только кивнула приветственно, блеснув глазами сквозь падающие на лицо длинные волосы. Она была одета в простое летнее платье, в руке скрипичный чехол. «Марта, значит?» — спросил я у Славика, когда они ушли в служебный коридор. «Ну да, Марта», — подтвердил он с удивлением. «А что? Мартын с сестрой постоянно в поручике играет».
«Сестрой?»
«Да, Мартын и Марта. Звучит постмодернистской шуткой, но мало ли какие бывают причуды у родителей».
«То есть ты не видишь ничего странного в том, что у Мартына есть сестра, и он выступает с ней?»
«Конечно, он же всегда...» Славик осекся и задумался.
«Или не всегда», — сказал он неуверенно.
«Вот знаешь, когда ты так ставишь вопрос, у меня возникает такое неприятное ощущение, как будто мир вдруг раздвоился. Или это я раздвоился?» Он призывно замахал пустым стаканом, и официантка немедленно заменила его на новый.
«Вот зачем ты так?» — укоризненно сказал Славик, отхлебнув. «Я теперь будто помню сразу две взаимоисключающих вещи. У Мартына никогда не было сестры.
У Мартына всегда была сестра. Он выступал один, они выступали дуэтом. У меня от этого голова кружится. Надо же, сестра. Я-то думал, что Мартыну просто потрахаться не с кем, а он, оказывается, по родной душе тосковал. Марта пела со сцены низким, чуть хрипловатым, очень проникновенным голосом. Мартын вел гитарное соло, она — гитарный же ритм. Выходило очень здорово. Прям захотелось немедленно втащить эти три части выпивки. Можно не смешивая. Но мне было пора идти. Салон сотовой связи, как ни странно, работал. Понятия не имею, на чем держится их бизнес сейчас, если телефоны перестали стремительно устаревать. Зачем покупать новый, если у тебя все время модель сегодняшнего дня? Налички в кармане было немного, но на недорогой смартфон хватило. Скучающий продавец вяло попытался развести меня на более продвинутую модель, но быстро отстал. В кредит теперь ничего не всучишь, банки-то закрыты. Зато он восстановил мою сим-карту, и я снова оказался на связи. Тут же посыпались пропущенные смски, и последняя из них гласила: «Антон, живо на работу! Кеширский!» Наверняка же из вредности дергает. Нет там ничего срочного. Проходя мимо того места, где было, будет, предполагается, кафе «Палиндром», набрал Анюту. Бесполезно, абонент недоступен. Из-за занавесок угловой квартиры, которую продали, продадут под бизнес, кто-то явно за мной подглядывал, но я сделал вид, что не замечаю. Не вполне понимая, зачем, набрал написанный на картонке телефон. Был уверен, что услышу неправильно набран номер, цифр-то меньше. Но неожиданно пошли длинные гудки. Теплые ламповые гудки аналоговой АТС. С детства таких не слышал. Штора на окне колыхнулась, и вскоре трубку кто-то снял. «Алло?» — неуверенно спросил детский голос. «Здравствуйте. Квартиру продаете?» — спросил я зачем-то. «Наверное. Не знаю». «Взрослые дома есть?» «Нет, я одна». «А когда они вернутся?» «Не знаю». «А когда они ушли?» «Не помню». «А как тебя зовут?» «Ой, мне же нельзя с посторонними разговаривать!» — спохватился голос, и соединение разорвалось. Вот и поговорили. Я еще некоторое время пялился в окна, но шторы больше не шевелились. Забавненько.